День седьмой. Двадцать два часа пятьдесят семь минут. Уже поздно. Почти полночь. В доме тихо. Я не знаю наверняка, чем это обернется. Всех детей отчаянно тошнит, буквально выворачивает наизнанку после того, как я дал им вирус. Я слышу, как мои сын и дочь извергают содержимое желудка в отдельных ванных комнатах. Несколько минут назад я заглядывал к ним, проверял, как дела. Оба были смертельно бледны. Я видел, что они испуганы, поскольку знают, что я тоже испуган. Я еще не рассказал им о Джулии. Они не спрашивали. Сейчас им слишком плохо, чтобы задавать какие-то вопросы. Больше всего я беспокоюсь за малышку. Но я должен был дать вирус и ей. Это ее единственная надежда. Сейчас не Эллен, но Эллен тоже тошнит. Малышка только сплевывает, а не срыгивает по-настоящему. Не знаю, хорошо это или плохо. У маленьких детей может быть совсем другая реакция, не такая, как у взрослых. Со мной как будто все в порядке, по крайней мере, пока. Я смертельно устал. Наверное, время от времени я ненадолго засыпаю, потом просыпаюсь снова. Сейчас я сижу у окна, смотрю на задний двор и жду Майи. Она перелезла через изгородь в дальнем конце двора и, наверное, осматривает склон холма уже за пределами моего участка. Там тоже стоят поливальные установки. Майе показалось, что где-то под холмом виднеется бледно-зеленый свет. Я сказал ей, чтобы она не ходила туда одна, но я слишком устал и не мог пойти вместе с ней. Если бы она подождала до утра, сюда приехали бы солдаты с огнеметами и выжгли бы все дотла, что бы это ни было. Армия попыталась замолчать всю эту историю, как будто ничего такого никогда и не было. Но у меня дома остался ноутбук Джулии, и у нее на жестком диске сохранилась вся переписка с Пентагоном. Я вынул жесткий диск из компьютера, просто на всякий случай. Скопировал его и положил оригинал в надежный банковский сейф в городе. Но на самом деле я не очень волновался из-за армии. Гораздо больше меня беспокоил Ларри Хендлер и другие из Ксимоса. Они понимали, что это дело грозит им кошмарными обвинениями в суде. Компания Ксимос уже объявила о банкротстве, но это не освобождает их от обвинений в уголовных преступлениях. Особенно Ларри. Я не стану лить слезы, если его посадят за решетку. Мы с Майей сумели найти объяснение почти всем непонятным событиям, которые произошли за последние несколько дней. Раздражение у Аманды было вызвано гамма-ассемблерами, микророботами, которые собирали конечные молекулы из фрагментарных компонентов. Гамма-ассемблеры были на одежде Джулии, когда она вернулась домой из лаборатории. Джулия подозревала, что такое возможно, поэтому она всегда принимала душ сразу же, как только возвращалась домой. В самой лаборатории процедура обеззараживания была достаточно надежна, но Джулия контактировала с Роем и за пределами лаборатории, и она понимала, что это опасно. Как бы то ни было, в ту ночь она случайно занесла гамма-ассемблеры в детскую Аманды. Гамма-ассемблеры изначально рассчитаны на то, чтобы вырезать фрагменты из силикона, но, встретившись с такой податливой субстанцией, как кожа, они только щипали ее. Это довольно болезненно и вызывает микротравмы, подобных которым врачи еще никогда не видели. Никто даже не подозревал, что такое вообще возможно. Неудивительно, что у Аманды началась лихорадка. Но инфекции у нее не было. Лихорадку вызвали наночастицы, которые покрывали кожу девочки и больно жалили ее. Мощное магнитное поле в аппарате для магниторезонансного исследования мгновенно вылечила Аманду. При первом же импульсе все ассемблеры унесло с кожи ребенка. Очевидно, то же самое произошло и с тем экологом в пустыне. Он каким-то образом наткнулся на группу ассемблеров. Эколог поставил палатку всего в миле от производственного комплекса Ксимоса. Джулия знала, что происходит с Амандой, но она никому ничего не сказала. Вместо этого она вызвала из Ксимоса команду зачистки, которая побывала у нас в доме посреди ночи, пока я сидел с Амандой в больнице. Их видел только Эрик, и теперь я тоже знаю, что именно он видел, потому что та же самая команда приезжала сюда несколько часов назад, чтобы вычистить мой дом. Это были те же люди, которых я видел в белом фургоне на месте аварии. Они носили полностью закрытые серебристые комбинезоны из антимагнитного материала и походили в них на привидения. Из-за серебристых дыхательных масок казалось, что у них нет лиц. Сначала команда осмотрела участок вокруг дома, потом они пропылесосили и вычистили все в доме. Я сказал Эрику, что ему все это приснилось, но он на самом деле их видел. Они оставили под кроватью Аманды один из своих детекторов, специально, чтобы определить, не осталось ли в доме гамма-ассемблеров после зачистки. Это был не сетевой фильтр. Прибор просто был сконструирован так, что выглядел как сетевой фильтр. Когда я наконец узнал все это, я страшно разозлился на Джулию за то, что она мне ничего не говорила, за то, что заставляла меня волноваться. Но, конечно, она была уже больна, и все равно теперь бессмысленно на нее злиться. Плеер Эрика вывели из строя тоже гамма-ассемблеры. Точно так же, как повредили они машины в пустыне и аппарат для магниторезонансного исследования. По какой-то неясной причине гамма-ассемблеры разрушали только чипы памяти, а главный процессор не трогали. Мне пока так и не удалось понять, почему. В ночь, когда случилась авария, у Джулии в машине был Рой. Она привезла его с собой из пустыни. Не знаю, случайно или намеренно, Рой способен сжаться буквально в ничто, поэтому Эрик и не увидел ничего, когда осматривал машину. И я не был совершенно уверен, что именно видел в машине у Джулии, когда она уезжала. Впрочем, это как раз понятно. Наверное, Рой отразил солнечные лучи необычным образом. Мне запомнилось, что Рой выглядел как Рики, но это вряд ли. В то время раи еще не настолько эволюционировали, чтобы принимать человеческий облик. А может, я увидел просто какую-то неясную фигуру и в приступе ревности вообразил, что это человек. Мне самому не казалось, что я что-то выдумываю, но такое тоже не исключено. Эллен думает, что я мог домыслить недостающие детали. Когда машина Джулии попала в аварию, она снова вызвала бригаду для зачистки. Поэтому я и видел их на дороге той ночью. Они ждали, когда можно будет спуститься вниз во овраг и зачистить местность. Я не знаю, что стало причиной самой аварии, имеет ли Рой какое-то отношение к аварии, или это был просто несчастный случай. И уже не у кого спросить, что тогда произошло на самом деле. Производственный комплекс в пустыне полностью уничтожен. В лаборатории скопилось столько метана, что при взрыве получился огненный шар с температурой выше 2000 градусов по Фаренгейту. Такой температуры более чем достаточно, чтобы уничтожить любое вещество биологического происхождения. Но я по-прежнему беспокоюсь. В развалинах не нашли ни одного трупа. Не осталось даже скелетов. Майя отвезла бактериофаги в свою старую лабораторию в Пало-Альто. Я надеюсь, Майя смогла доходчиво разъяснить коллегам, насколько это отчаянная ситуация. Она была очень спокойна в отношении их реакции. Я думал, что они поселят фаги в какое-нибудь водохранилище, но Майя сказала, что хлорирование воды убьет фаги. Наверное, будет разработана специальная программа вакцинации, Насколько мы сейчас знаем, фаги убивают раи. Время от времени у меня начинает звенеть в ушах. Это плохой признак. А иногда я ощущаю вибрацию в груди и в животе. Не знаю, может быть, у меня просто паранойя. А может, со мной действительно что-то происходит? Я стараюсь держаться молодцом перед детьми. Но, конечно, детей обмануть невозможно. Они знают, что я испуган. Последняя загадка, которую осталось объяснить, почему раи постоянно возвращались к лаборатории? Для меня это никогда не имело никакого смысла. И меня это беспокоило, потому что цель была выбрана совершенно нерационально. Такая цель не соответствовала формулировкам программы HIDOP. Ну зачем хищнику постоянно возвращаться к какому-то определенному месту? Конечно, в ретроспективе возможно только одно нормальное объяснение. Раи специально запрограммировали так, чтобы они возвращались. Программисты сами намеренно определили эту цель. Но зачем кому-то понадобилось программировать такую цель? Я узнал это несколько часов назад. Рики показывал мне совсем не тот код, который они на самом деле использовали в наночастицах. Рики не мог показать мне настоящий код, потому что я бы сразу догадался, что они там натворили. Рики так и не сказал мне правду. Никто не сказал мне правду. Больше всего меня беспокоило письмо, которое я сегодня днем нашел в электронной переписке, сохранившейся на диске у Джулии. Письмо было от Джулии Рики Морсу. Копия отослана Ларри Хендлеру, главе компании Ксимос. В письме Джулия описывала процедуры, направленные на обучение роя камеры работе при сильном ветре. Джулия планировала специально выпустить рой в окружающую среду. Именно это они и сделали. Они подали дело так, как будто утечка роя произошла случайно, из-за отсутствия воздушного фильтра на одном из вентиляторов. Ради этого Рики и устроил мне длительную экскурсию по всей фабрике с песнями и плясками про негодников-подрядчиков и вентиляционную систему. Но все, что рассказывал мне Рики, было неправдой. Они выпустили рой специально. Так было задумано с самого начала. Когда им не удалось заставить рой-камеру работать при сильном ветре, они попытались отыскать какое-нибудь инженерное решение. Из этого ничего не получилось. Частицы были слишком маленькие и легкие, а, возможно, и недостаточно умные. В них с самого начала имелись дефекты конструкции, и Ксимос не мог их исправить. Весь многомиллионный оборонный проект улетал коту под хвост, потому что Ксимос не мог решить проблемы с роем. И тогда в Ксимосе додумались заставить рой решать эти проблемы самостоятельно. Они поменяли конфигурацию наночастиц, снабдили их микрочипом памяти и солнечным электроэлементом. Они переписали базовую программу для частиц, добавив туда генетический алгоритм, и выпустили рой, чтобы он размножался и эволюционировал. Они собирались проверить, сможет ли рой самостоятельно выжить в окружающей среде. На этот раз эксперимент удался. Это было так глупо, потрясающе глупо. Я не понимал, как могли они взяться за такое, даже не подумав о возможных последствиях. Как и все остальное, что я видел в Ксимосе, этот план слепили на скорую руку, кое-как, по-быстрому, только для того, чтобы как-то уладить насущную проблему и совершенно не учитывая отдаленные последствия, не думая о будущем. Наверное, это очень типично для корпоративного мышления, когда приходится все время бежать наперегонки с конкурентами. Но когда имеешь дело с подобными технологиями, это чертовски опасно. Но, конечно, на самом деле все происходило гораздо сложнее. Эта технология сама подталкивает к определенной модели поведения. Распределенные системы агентов работают самостоятельно и сами собой управляют. Так они устроены. В этом-то весь смысл. Ты их программируешь, настраиваешь и отпускаешь. Дальше все происходит само собой. Если ты занимаешься этим постоянно, то постепенно привыкаешь так делать. Привыкаешь обращаться с системами агентов именно таким образом. Ведь главное их достоинство – автономность. Но одно дело – выпустить в память компьютера популяцию виртуальных агентов, чтобы они решили какие-то проблемы, и совсем другое – выпустить реальные агенты в реальный мир. Они в Ксимосе просто не поняли разницы или не позаботились о том, чтобы эту разницу поискать, и выпустили рой на волю. Самооптимизация – технический термин, которым это обозначается. Рой эволюционировал самостоятельно. Менее успешные агенты погибали, более успешные воспроизводились в следующих поколениях. Через 10 или 100 поколений эволюционирующий рой приблизился к наилучшему решению, к оптимальному решению. Такое постоянно происходит внутри компьютеров. Эта закономерность даже специально используется для разработки новых компьютерных алгоритмов. Дэнни Хиллс сделал это одним из первых уже много лет назад для оптимизации алгоритма отбора. Он хотел узнать, сможет ли компьютер сам придумать способ, который позволит ему лучше работать. И программа нашла новый способ. Вслед за Дэнни Хиллсом методику сразу же подхватили и другие. Но еще никто не делал такого с автономными роботами в реальном мире. Насколько мне известно, этот случай первый. А может быть, такое уже случалось, но мы просто об этом не знали. Как бы то ни было, я уверен, что нечто подобное обязательно случится снова. И, наверное, довольно скоро. Уже 2 часа ночи. Детей, наконец, перестало тошнить. Они пошли спать. Похоже, с ними пока все в порядке. Малышка тоже спит. Эллен до сих пор сильно тошнит. Я, наверное, снова задремал. Не знаю, что меня разбудило. Я увидел Майя, которая поднималась по склону холма позади моего дома. Вместе с Майей шли люди в серебристых комбинезонах. Команда ССВТ. Майя шла ко мне. Я видел, что она улыбается. Надеюсь, у нее хорошие новости. Сейчас мне очень не помешали бы хорошие новости. Джулия писала в своих письмах: «Нам больше нечего терять». Но в конце концов они потеряли все. И свою компанию, и свои жизни. Все. И что забавно, ведь на самом деле план Джулии сработал. Рой действительно решил проблему, которую перед ним поставили. Но на этом Рой не остановился. Он продолжал эволюционировать. И они это допустили. Они не ведали, что творят. Боюсь, такая надпись будет на надгробии всей человеческой расы. Но я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Может быть, нам повезет.